Когда, будучи в узах, апостол Павел писал свое второе послание к Тимофею, Господь уже дал ему ясность, что приближается конец его земной жизни. Кстати, это послание было его последним посланием. О своем скором отшествии он говорит так: «Я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало». Вы заметили, что ему Господь не только открыл близость его кончины, но и то, что это будет мученической смертью. Павла, однако, не это беспокоило. Что его действительно тревожило, это состояние, в котором находилась церковь. Он был глубоко озабочен о духовном состоянии верующих. Павел не мог не заметить, как у многих начала охладевать любовь. Началось отступление от простоты евангельской веры. И наихудшим было то, что в среду верующих вкрадывались ложные учения. Например, во второй главе он приводит двух таких неверных служителей церкви – Именей и Филит, учение которых начало распространяться как рак, разрушая веру у некоторых. Апостол Павел предвидел, что злые люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. И дальше в этом же послании он говорит, что придет такое время, когда здравого учения принимать не будут. Вместо него люди будут избирать себе учителей, которые льстили бы их слуху. Да, враг душ человеческих способен принимать и вид ангела света, и, если нужно, вид льва рыкающего. Цель, однако, у него одна. Как Христос сказал, украсть, убить и погубить. Украсть у людей доверие к Богу, и тем самым убить человеческую душу. Таким образом, погубить план и дело Божие. Но сможет ли он это сделать? Христос сказал, всякое растение, которое не Отец мой небесный насадил, искоренится. Испытания и искушения неизбежны. Господь очищает церковь свою их огнем. Но не забудем, что врата ада не одолеют ее. Напасти врага могут послужить только очищению церкви, но не ее уничтожению. Апостол Петр говорит, если пострадал кто из вас, как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь. И слушайте, что он дальше говорит. Ибо время начаться суду с Дома Божия, если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелии Божию? И если праведник едва спасется, то нечестивый и грешник где явится? Итак, страждущие по воле Божией, да предадут ему, как верному Создателю, души свои, делая добро. По-видимому, псалмопевец Давид тоже в свое время переживал то, что переживал апостол Павел. Он тоже видел отступление и охлаждение к Богу, и потому в 10-м псалме он жалуется: «Вот нечестивые натянули лук, стрелу свою приложили к тетиве, чтобы во тьме стрелять в правых сердцем». И дальше следуют эти знаменательные слова. «Когда разрушены основания, что сделает праведник?» О каких основаниях говорит он здесь? Вы заметили слово «основание» во множественном числе. Что за основание имеет он в виду? Ведь есть только одно основание – и это, по-видимому, он понял потом, потому что в следующем стихе он говорит, то есть это 10-й псалом, стих 4, «Господь во святом храме своем, Господь престол его на небесах». Дорогие мои, точно так же, как престол Божий на небесах один, и его никто не пошатнет, так и основание, на котором он построил свою церковь здесь на земле, одно – и никакие силы ни на земле, ни в аду не смогут разрушить это основание. Врата ада его не одолеют. Другие основания, построенные человеками, рано или поздно они пошатнутся и поколеблются. Да, они поколеблются, как основание темницы Филиппах, когда Бог пошлет землетрясение своего суда. Пусть валится строение, которое построено не Отцом Небесным. Так или иначе, они суждены на развал. Слушайте, что говорит Господь о своем основании устами пророка Исаии. «Я полагаю в основании на Сионе камень, камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, верующий в него, не постыдится. Вы понимаете, что говорит здесь пророк? Он говорит об основании прочном, драгоценном, крепко утвержденном. Это то основание, о котором Христос говорил, что на нем он построит церковь свою. И оказывается, что он сам является этим основанием. Никто, говорит апостол Павел, не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Да, он, Иисус Христос, является этим живым камнем. Каждый, нашедший убежище на этом твердом вечном камне, может сказать с апостолом Павлом, кто отлучит нас от любви Божией, скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Я уверен, продолжает он, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашем. Какая уверенность и гарантия дается тому, чьи ноги поставлены на камни сём? И кто сделал это? Я сам или ты? Никогда. Я утопал в страшном рве, в тенистом болоте. Но ко мне на помощь пришел Спаситель, и Он извлек меня, тонущего, из этой ужасной пучины. И Он поставил ноги мои на камни, и Он вложил в уста мои новую песню. Хвалу Богу моему, слава и благодарение Ему вовек. И это, дорогие мои, приводит нас к нашему тексту. Откройте ваши Библии на 3 главе 2 послания к Тимофею. Прочтем 19 стих. Сказано тут так: «Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию, познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа». Причем также и 20 стих. «А в большом доме есть сосуды, не только золотые и серебряные, но и деревянные и глиняные, и один в почетном, а другие в низком употреблении». О каком это большом доме говорит здесь апостол Павел? Говорит он о церкви. Этот большой дом – не что иное, как церковь Христова. И построена она на твердом основании, имеющей особую печать – печать с двумя надписями. На одной стороне этой печати сказано «познал Господь своих», а на другой – «да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа». И вот наш текст – определяет тех, которые являются истинными членами этого большого дома. Как мы уже отметили, основанием этого большого дома является сам Иисус Христос. Он есть камень прочный, камень испытанный, драгоценный, крепко утвержденный. Он этот краеугольный камень, и вокруг этого краеугольного камня построен особый дом. Прошу отметить, что каждый камушек, который входит в постройку этого дома, имеет свою печать. Подобно тому, как каждый камень, который использовался при строительстве храма, имел печать царя Соломона, так и каждый камень, который употреблен в постройке этого вечного дома, имеет печать с двумя надписями. Апостол Петр говорит, приступая к нему, то есть к Иисусу Христу, камню живому, человеками отверженному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Он, Иисус Христос, есть камень живой, Богом избранный, краеугольный. Но вы заметили, что мы тоже живые камни? Как о живом камне Петр говорит о каждом возрожденном дитяти Божьем. Интересно отметить, что именно Петр говорит, что мы эти камни живые. Он, Иисус Христос, камень, и мы камни. Он живой камень, и мы живые камни. Он краеугольный камень, а мы камушки. Помните случай, когда Петр впервые исповедовал Иисуса Сыном Божьим? Ему это было дано по откровению. Не он придумал это, но Отец Небесный открыл ему. И вот Христос говорит Петру, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой суши на небесах». И теперь слушайте внимательно, что дальше говорит ему Христос. «И я говорю тебе, ты Петр, и на сём камне я создам церковь мою, врата ада не одолеют ее. Если взять эти слова в подлиннике, то мы обнаружим здесь каламбур, то есть игру слов. Петр и камень. По-гречески «петрос» и «петра». Камушек и камень. Что фактически сказал ему Христос? Заметьте, что сразу же после того, как Петр исповедал Христа как сына Бога, живого, Христос говорит ему: «Ты камушек». В этот момент произошло его возрождение. Оно дано было ему. Верой в Иисуса Христа как Сына Божьего, в этот момент он получил новое имя, согласно новой натуре, которая ему была дана. Он стал камушком, живым камушком. Он принял новую натуру от большого камня, от Иисуса Христа. Вот в этот момент он стал этим живым камушком. Он принял божеское естество, он стал чадом Божьим. «И на сём камне я создам церковь мою», — говорит Христос. Вы заметили, не на камушке, а на камне. Христос — этот камень, он основание церкви, не Петр, он камушек. Он часть постройки, а Христос — краеугольный камень. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, который есть Иисус Христос. Но кто-нибудь скажет: ведь любой человек может исповедовать Иисуса Христа Сыном Божьим. Разве этого достаточно? Слово Божие говорит: если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Да, этого достаточно. Но проверь, подлинно ли твое исповедание и подлинно ли твоя вера. Как доказательство подлинности нам дается печать. Каждое истинное чадо Божие должно иметь эту печать. Так же, как Антихрист поставит свою печать на чело каждого принадлежащего ему, так и Дух Святой ставит свою печать на всех принадлежащих Иисусу Христу. Как мы уже отметили, подлинная печать Божия имеет две стороны, и на каждой ее стороне имеется особая надпись. Возлюбленные, вы можете быть уверены, что это не Божья печать, если надпись только на одной стороне, если на ней сказано только «познал Господь своих». Ведь любой человек может сказать, что он Божий, но этого недостаточно. Кто они, эти Божьи, которых он, Господь, познал? Как их узнать? Какая их отличительная черта? Чтобы ответить на эти вопросы, нужно повернуть печать на другую сторону. И там мы найдем вторую надпись: «Да отступит от неправды всякий исповедующий имя Господа». Эти две надписи неразделимы, дорогие друзья. Бог их соединил, и что Бог соединил, да не разлучит человек. Печать эта является истинным украшением чада Божьего. Она как прекрасный венок для головы и украшение для шеи, как говорит Соломон. Заметьте, что в первую очередь печать эта говорит о принадлежности. Если бы все люди были детьми Божьими, то не нужна была бы эта печать. Печать указывает на принадлежность человека Богу. В своем послании к Ефесянам апостол Павел говорит верующим: «Вы запечатлены Духом Божьим в день искупления». Иначе говоря, когда вы были искуплены, то есть куплены ценой крови Иисуса Христа, вы стали Его собственностью, и в знак этого Дух Святой поставил свою печать. Через искупление вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою. Дорогие мои, одна сторона печати – познал Господь своих. Но не менее важна другая сторона. Как мы уже говорили, первая без второй недействительна. Да отступит от неправды всякий исповедующий имя Господа. Доказательство, что ты принадлежишь Богу, что ты искуплен кровью Иисуса Христа, в том, что у тебя появилось совсем другое отношение к греху. Теперь ты относишься к нему с отвращением. Коринфянам Павел должен был напомнить этот факт. Он говорит: «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою?» Павел напоминает им о первой стороне печати – их принадлежность Богу. Господь знает своих. Они уже не принадлежат себе. Они куплены и притом дорогою ценою кровью Иисуса Христа. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия. Это вторая сторона, возлюбленные. Прославить Бога в телах и в душах наших значит избегать греха. Сколько раз в Библии сказано, чтобы мы бежали от всякого рода зла. Выше он им говорил, то есть апостол Павел, бегайте блуда. Тимофею Павел говорит, юношеских похотей убегай. Когда жена господина Иосифа искушала его и склоняла его ко греху, заметьте, как он ответил ей. Сказано, что он побежал и выбежал вон. Возлюбленные, у имеющих печать познал Господь своих, у них один ответ – греху – бегство. Притом, как можно быстрее и как можно дальше. Убегайте, идолослужение. Ты же, человек Божий, убегай, сребролюбие. Беги, если ты делаешь это, то имеешь верный признак, что принадлежишь Богу. Возлюбленные, настанет день, когда Господь покажет, кто его чадо. Людей возможно обмануть, но если мы здесь не бежали от греха, Господь должен будет сказать, «Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Кому говорит он эти страшные слова? Тем, которые вон и день скажут ему, «Господи, Господи, не от твоего ли имени мы пророчествовали?» Да, они пророчествовали именем Господа Иисуса Христа. «И не твоим ли именем бесов изгоняли?» Вы заметили, что Господь не отрицает, что они это делали? Да, их служение сопровождалось властью над нечистыми духами. И не твоим ли именем чудеса творили? Думаете ли вы, что они дерзнули бы это сказать, и притом самому Господу, если бы этого не было в действительности? Я повторяю, Господь не отрицает, что они это делали. Но, увы, у них был один недостаток. У них не было надписи на второй стороне печати. А это значит, что и первая сторона не была действительной. Печать их была фальшивой, ибо Христос скажет им эти печальные, полные безнадежности слова «Я никогда не знал вас». «Вы мне никогда не принадлежали. Отойдите от меня, делающие беззаконие». «Да отступит, то есть пусть бежит от неправды всякий, исповедующий имя Господа». Это, возлюбленные, включает всякую неправду, все, что ненавистно в очах Божьих, не только то, что нам кажется неправдой. Христос пришел, чтобы искупить нас от всякого рода зла, от всякого греха. Возлюбленные, как важно, чтобы мы имели эту Божью печать. О, какой страшный суд ожидает каждого, не имеющего ее! Вечное мучение в огне неугасимом. Мой дорогой друг, я должен предупредить тебя, что без этой печати тебя ожидает вечное мучение. Имеешь ли ты признаки подлинного чада Божия? Слово Божие говорит, рожденный от Бога не грешит. Если же ты не оставил свой грех, то ты обманываешь себя. Ты не чадо Божие. Твердое основание Божие стоит, имея печать сию, познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа. Если ты не имеешь этой печати, то пока дана тебе возможность, призови имя Господне, смирись перед Ним, покайся и веруй в Иисуса Христа, и в этот день твоего искупления ты будешь запечатлен Духом Святым. Мой дорогой друг, Господь дает тебе эту благодать сейчас, прими ее, пока она простерта тебе».